понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии». Когда нет света и не работает интернет, слушайте самое крымское в мире радио на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Сегодня для вас работает Сергей Макрушин. Крымчане, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Анонимность гарантируем.
Прямой эфир.
Сегодня мы обсудим достаточно интересную тему, что очень редко можно встретить, когда в ней кто-то действительно разбирается в том, что происходит в Севастополе. Это вечное противостояние двух ветвей власти, законодательной и исполнительной. Раньше, в украинские времена, городской совет частенько скандалил с администрацией. Но и теперь, когда свои порядки в городе установила Россия, представительный орган, законодательное собрание, состоящее из местных депутатов, не в ладах с правительством. При том, что и там засели представители партии «Единая Россия». Кратко об истории конфликта, который продолжается второе десятилетие, узнаем из справки.
100 слов по теме.
Противостояние двух ветвей власти, исполнительной и законодательной, в Севастополе длится чуть ли не со дня независимости Украины. В конце 90-х годов городскую администрацию возглавил Леонид Жунько, который занимал свой пост до 2005 года. Уже тогда городская администрация в лице Жунько считала, что Севастополь должен приобрести статус региона. А вот председатель горсовета Василий Пархоменко ратовал за то, чтобы Севастополь стал полноценным украинским городом. Фактически полномочия делились между двумя этими органами. Такая же ситуация продолжалась у Жунько и со следующим главой городского совета Валентином Борисовым. В ноябре 2007-го яблоком раздора двух ветвей власти стал земельный вопрос. Тогда в горсовете создали временную контрольную комиссию для проверки работы администрации по незаконному выделению земли. В этот период многократно звучали взаимные обвинения. Проходили судебные разбирательства, референдумы и комиссии различных уровней. Все это длилось до 2010 года, пока администрацию возглавлял ставленник президента Украины Виктора Ющенко Сергей Куницын, а горсовет – член партии регионов Валерий Саратов. Весной 2010-го победивший на президентских выборах Виктор Янукович поставил во главе Севастопольской администрации Валерия Саратова. Его место в городском парламенте занял однопартиец Юрий Дойников. Тогда впервые за долгий срок между законодательной и исполнительной властью в городе воцарилось согласие. Так было и тогда, когда место в администрации занял новый ставленник Януковича Владимир Яцуба. После прихода на полуостров России законодательную власть в городе возглавил бывший бизнесмен Алексей Чалый. На пост губернатора Севастополя российский президент посадил своего человека, вице-адмирала Сергея Миняйло. Конфликт двух ветвей власти разгорелся с новой силой. Законодательное собрание во главе с Чалым приписывает Миняйло разграбление Севастополя, а именно бесконтрольную раздачу земельных участков, нарушение неприкосновенности заповедных территорий, стремительный рост цен и отсутствие программы по развитию города. Местное правительство, в свою очередь, обвиняет депутатов в популизме. Суть конфликта не меняется последним. Два десятилетия каждый из городских органов тянет одеяло власти на себя, стремясь заполучить в свое распоряжение больше ресурсов. Кремль публично играет роль миротворца в конфликте Чалова и Миняйло, но все же ставку делает на своего губернатора.
Ну, то есть вот такая история, когда два члена одной и той же партии, только представители разных ветвей власти, конфликтуют друг с другом. Эта ситуация еще интересна тем, что, по сути, Чалый и пригласил Сергея Миняйло на эту должность. Он якобы советовал его назначить президенту России Владимиру Путину. Давайте послушаем, что говорил Алексей Чалый об этом больше года назад.
Точка зрения.
Хотел бы начать с признания своей ошибки, которую я совершил в апреле сего года, в результате чего к власти в городе пришли люди, обладающие редким сочетанием двух противоречивых качеств – некомпетентности и чванства.
С нами на связи корреспондент из Севастополя. Алло, Константин, доброе утро, слышите ли вы нас?
Доброе утро. Да, слышу прекрасно.
Да, Константин, скажите, что же происходит в Севастополе? Чем этот город отличается от того, что происходит вот в общем на Крымском полуострове, да, в Крыму? Мы такого конфликта не видим между двумя ветвями власти. Что же происходит в Севастополе?
Вы знаете, в Севастополе, по моему мнению, нет как такового конфликта двух ветвей власти в чистом виде. Я не считаю Меняйло политическим субъектом. Я скорее готов предположить, что в Севастополе есть конфликт между законодательным собранием Чалым, который был избран народом, который стал народным мэром в свое время, и полпредом Белавинцевым. Потому что Меняйло, прежде всего, это не сколько человек Путина, а сколько человек Белавинцева. Вот. Поэтому вот этот дележ, который происходит в городе, он скорее происходит между Чалым и между Белавинцевым, который отыгрывается за счет вот несубъектности Меняйло.
Константин, скажите, а вот этот конфликт, он существует исключительно в политической плоскости, либо жители Севастополя его тоже чувствуют на себе?
Нет, безусловно, жители чувствуют, все знают историю о попытке организовать митинг движением за... Господи, как он служит Севастополю. Вот, то есть жители, безусловно, ощущают этот конфликт, это противостояние, это имитированные законы, это нестыковки в позициях, то есть определенные законодательные нормы, которые в Крыму, например, приняты, в Севастополе нет. В частности, вот общественная палата, например, она тоже стала своего рода краеугольным камнем в отношении двух ветвей власти. И, соответственно, общественная палата в городе так и не сформирована. Это касается и также институций уполномоченных по правам ребенка, по правам предпринимателей. Это тоже очень долго все зависало в воздухе.
Константин, когда Россия заходила в Крым, севастопольцы, когда выражали там мнение свое, очень многие говорили о том, что они устали от конфликта исполнительной и законодательной ветвей власти, что это признак украинского государства, извечный конфликт во власти, и что в России все будет иначе. Вот сейчас есть ли разочарование у тех людей, которые пытались уйти от конфликта между ветвями власти в Севастополе?
Ну, я не сказал бы, что есть прям-таки разочарования, определенные вопросы, и к той, и к другой ветви власти есть. Безусловно, я могу говорить, что севастопольцы по-прежнему больше тяготеют к Чалому. Его рейтинг, конечно же, снизился, потому что он был крайне высокий в свое время. Вот. Изначально это, возможно, принималось как некий здоровый конфликт. Правильно? Я думаю, вы согласитесь, что определенный конфликт на здоровом уровне, таком между двумя ветвями власти, дискурс какой-то, он должен присутствовать в нормальной политической жизни. Изначально, возможно, это все воспринималось так, но потом это перешло какие-то рамки. Вот. Рейтинг упал и у тех, и у тех.
Но это там есть какие-то скандалы нехорошие, земельные скандалы. Вот там история с выделением той же земли ночным волкам и прочим. Но много ведь нехороших новостей оттуда из Севастополя?
Много, действительно много. В принципе, там есть много разных точек зрения. Ну, Меняйло действительно себя в глазах севастопольцев, ну, условно, опустил свой рейтинг, да, выделением земли, назначением отца Сергия Халюты в Херсонес и так далее. То есть, конечно, это все ощущается. Плюс, допустим, вот этот недавний, последний конфликт про закон об особо охраняемых природных территориях, когда уже фактически под эгидой администрации президента была создана согласительная комиссия, и депутаты, в принципе, следовали пунктам, приняли закон, учли определенные поправки, Меняйло ветировал этот закон повторно, чем вызвал недоумение, причем в режиме чрезвычайной ситуации, там все это было достаточно специфически. Вот. Но потом пошел на попятную, дал заднюю, грубо говоря, и закон таки подписали.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был корреспондент из Севастополя Константин. А сейчас мы поговорим, попытаемся понять, вот к чему уходят вот эти вот традиции войны городской администрации с местными депутатами, вот различных ветвей власти конфликта. Об этом мы спросим у заместителя председателя Севастопольской государственной администрации в 2005-2010 годах Дмитрия Базева. Он с нами на связи из Африки. Дмитрий, доброе утро.
Добрый день.
Добрый день. А скажите, вот первый вопрос, который напрашивается, это, конечно же, не о противостоянии властей. А как там сейчас в Африке? Вот вам там лучше, чем в Севастополе?
Я в Севастополе не был 2 года. Я вывез свою семью еще в марте 2014 года, когда началось то, что началось. Когда было видно, что дело идет в коннекте, поэтому мне сложно сказать, как там в Севастополе, честно говоря.
Ну, я думаю, что...
Мягкие уже 2 года.
Угу. Я думаю, что в Гане, где вы находитесь, как минимум теплее, и нет такой вспышки заболеваемости ОРВИ, допустим, как в Киеве или, возможно, в Крыму. Но давайте теперь поговорим по делу. Вы работали в администрации Севастополя под руководством Сергея Куницына. Объясните, пожалуйста, почему он воевал с Валерием Саратовым? Что там были за предпосылки для конфликта?
Я работал еще и при Сергее Иванове, это был первый губернатор после победы Виктора Ющенко на президентских выборах. И, в принципе, модель противостояния между администрацией и Госсоветом, она существовала всегда независимо от персоналей. Собственно, когда был председателем администрации Иванов, а возглавлял Госсовет Борисов, конфликт тоже был. Я думаю, что природа конфликта имеет две составляющие. В первую очередь, это все-таки законодательный аспект, как вы знаете, в соответствии с Конституцией Украины, особливость изъяснения местного самоуправления и выполнявшей влады в месте Севастополя регулируется окремым законом. К сожалению, с 1996 года у нас на протяжении порядка 15 лет было очень много попыток принять закон, но ни одна из редакций многочисленных, их было более 10, не вступила в силу, то есть не получила поддержки парламента и не была подписана президентом. Поэтому говорить о том, что администрация и совет работали в правовом вакууме, наверное, неправильно, потому что других общих законов в Украине никто не отменял. Вот, но то, что была значительная неурегулированность в системе взаимоотношений между органами исполнительной власти и местного самоуправления в Севастополе, это факт. И, безусловно, это, наверное, было ключевым фактором. Когда нет четкого распределения полномочий и обязанностей, то это почва для конфликта. Но если говорить о 2005-2010 годах, то я думаю, что тут наложился еще один аспект. Все-таки на тот момент в городском совете две трети большинства имели партии регионов «Русский блок».
Давайте мы попробуем выяснить все-таки...
Государственная администрация проводила...
Да, да, у нас небольшая задержка по связи. Давайте все-таки, да, давайте все-таки попробуем выяснить вот фундамент, на котором вырастают вот эти все конфликты. Потому что Севастополь территориально, это часть Крыма. А вот административно-территориальное устройство там иное. И мы видим, что вот в Крыму, допустим, такого конфликта затяжного между разными ветвями власти, в Крыму такого конфликта вот как бы и не было, и нет. А в Севастополе этот конфликт постоянный. Может быть, вот как раз-таки мина в этом, в особом статусе города?
Конфликт в том, как формируется исполнительная власть. В Севастополе она назначалась. А в Крыму совет министров формировался большинством соответствующим в парламенте. Но я не думаю, что если бы в Севастополе был принят закон, в соответствии с которым был бы исполком и функции администрации были нивелированы, это было бы лучше. Я считаю, что та модель даже в условиях неурегулированности, когда была относительно сильная городская администрация, которая могла сдерживать, скажем так, городской совет в некоторых аспектах, и, скажем, прикуницами достаточно успешно сдерживала, я считаю, что для государства Украины эта модель была лучше, нежели такое классическое самоуправление, где избирается мэр, и он полностью формирует исполнительную власть.
Спасибо, я напоминаю...
Избираемого мэра в Севастополе тоже нету.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи из Ганны был заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации в 2005-2010 годах Дмитрий Базев. Это радио «Крым Реалии». Для вас работает Сергей Макрушин.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Мы продолжаем пытаться узнать об истоках конфликта между различными ветвями власти в Севастополе, конфликта затяжного, который прервать не смогла даже аннексия полуострова, переход Крыма под российскую власть. И с нами на связи экс-депутат Севастопольского горсовета Дмитрий Богданов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, скажите ваше видение, почему существует вот этот конфликт между различными ветвями власти в Севастополе? А что для него является вот основой, платформой, фундаментом?
Если честно, меня бы сейчас больше забавлял бы диалог на фоне предыдущих событий у нас на Украине, как нам из этих вот скандалов между ветвями власти извлекать уроки, и нам, как избирателям, и самой власти, и молодым политикам. Это был бы, может быть, более продуктивный для нас разговор. А что касается Севастополя, ну вот предыдущий оратор я там немножко захватил. Он, в принципе, правильно назвал, был ряд объективных причин. То есть действительно заложена бомба была изначально в непонятном статусе Севастополя в Конституции. У меня такое складывается ощущение, что с 90-х годов понимали, что рано или поздно вот она взорвется, эта бомба, и она взорвалась, потому что город реально в юридическом статусе был подвешен. Кстати, все, что напринималось за эти года, можно оспорить в международных судах элементарно, потому что принималось городским советом, который, в принципе, как таковой юридического статуса не имеет. То есть была взаимодоговоренность, что так как в нормальных полноценных городах есть исполкомы и так далее, функции исполкома передавались администрации. И, в принципе, правильно было сказано, опять же, предыдущим оратором, что это был баланс двух ветвей власти, который, в принципе, исходя там из основ диалектики, может быть, бы как бы продуктивно работал.
Ну, смотрите, Дмитрий, вы обратили внимание, кстати, на ситуацию в Украине. Это во многом справедливо, потому что здесь конфликты во власти – это история, в принципе, постоянная, которая никогда не прекращается. Но здесь важна очень интересная деталь. Вот Севастополь уже 2 года почти находится под властью Российской Федерации. Вот я одного из предыдущих респондентов наших спрашивал о том, оправдались ли ожидания севастопольцев, которые говорили о том, что они устали от конфликтов во власти. И добились ли севастопольцы своего? Получили ли они стабильность? Вот, получается, что это не только украинская политическая традиция. Это просто севастопольская политическая традиция.
Сейчас он на Фейсбуке ходит прекрасный ролик о драках во всем мире, в парламентах, и женщины дерутся. Это нормально. Уроки, понимаете, ошибки можно делать, вопрос, какими уроками выходить. Вот посмотрите, вчера 2 одиозных политика, даже 3 одиозных политика так переругались, что этот мусор вынесен из избы. Я, например, это приветствую, что оно вынесено, но я хочу понимать, какие мы извлечем уроки. Мы, народ, президент, молодые политики, которые еще с какими-то там нормальными веяниями в голове идут туда. Сами вот эти люди... Ведь они должны выполнять какие-то функции, какие-то услуги, которые мы заказываем, как бы народ, который заказывает услуги у политиков, которые потом приходят во власть и почему-то забывают о тех лозунгах, которые были названы. Если касательно Севастополя, у Севастополя есть еще одна очень объективная, очень серьезная причина. Севастополь изначально затевался и устраивался как военный форпост. Поэтому во времена Советского Союза, когда все бурно развивалось и инфраструктурно и так далее, Севастополь развивался только как инфраструктура войны, самодостаточно и так далее. То есть каких-то муниципальных основ там не закладывалось. Соответственно, Севастополь не смог вырастить достаточного количества такой критической массы полноценного компетентного чиновника в хорошем смысле этого слова. Поэтому основная масса людей, которые совершали события, они, назовем их варяги, залетные, как хотите называть. То есть это люди, которые двигали, потому что они...
Но это опять же это масштабами... синдром, извините, что я перебью, опять же это синдром всего Крыма. Мы помним, как до Майдана в автономной республике Крым все руководящие должности, от которых что-то зависело, занимали выходцы не просто из Донецкой области, выходцы из Макеевки.
Македонцы их называли.
Земляки Василия Джерты, покойного ныне.
Кстати, Василий Джерты единственный человек, который принес в Крым тему стратегического устойчивого развития Крыма, где первоначально провелся ситуационный анализ, где были поняты ресурсы, которыми Крым обладает, оценены хотя бы осознанные эти ресурсы, где были поставлены цели развития. И к большому сожалению, каким бы он там ни был, к большому сожалению Крыма, человеку не удалось довести это до конца, а так бы существовала абсолютно понятная программа стратегического развития.
Но тем не менее,
ничего не хватает.
При всем уважении к Василию Джерты, тем не менее, очень много говорили о том, что Макеевские защищают Крым и так далее. И вот что симптоматично, из Севастополя всегда смотрят на крымскую ситуацию с придыханием. В Севастополе, я так понимаю, очень высок авторитет Аксенова. И то же самое в Крыму, вот по отношению к Севастополю. На Севастополь да, смотрят, там есть романтик Чалый. Нет придыхания?
В Севастополе никогда никому вообще придыхания не было, это я могу сказать. То есть, как бы самодостаточность города, она определялась в том числе и причинами, когда люди не замечали ничего. Поэтому придыхания как такового нет. Да, есть абсолютная необустроенность сегодняшней ситуации. Просто ужасающая ситуация. Ужасающая, потому что шпагой, саблей моряк пришел, намахал, поубивал, в кавычках, как бы то, что действовало. Нового ничего не завезли, я имею в виду ни в плане мозгов, ни в плане рук. Вот, постоянные коррупционные скандалы, город в мусоре. Я вот буквально 2 недели назад был. Город в мусоре, все поголовно жалуются. Конечно, в зависимости от удаленности от корыта, жалуются по-разному.
Ясно.
Народ рядовой, имея пенсию, в принципе, достаточно.
Я понял вас. Я понял вас. Спасибо. С нами на связи был бывший депутат Севастопольского городского совета Дмитрий Богданов. Это радио «Крым Реалии». Когда нет света и не работает интернет, вы знаете, что нужно слушать самое крымское радио на частоте 549 кГц. В следующий раз мы встретимся в 19.30 по крымскому времени и в 18.30 по Киеву. Услышимся.